რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საფრანგეთის პოლიციამ 170-მდე რეიდი მოაწყო პარიზის ტერაქტების შემდეგ. დიდი ოცეულის ლიდერები აცხადებენ, რომ გზას გადაუკეტავენ ტერორის დაფინანსების წყაროებს. ბრიუსელში გამართა ღარიბაშვილის და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა. საფრანგეთის ხელისუფალთა თანახმად პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. ალიონზე ჩატარებული ოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი. 100-ზე მეტი ეჭვმიტანილი შინაპატიმრობაში მოათავსეს. პოლიცია ეძებს პარიზში 13 ნოემბერს განხორციელებული ტერორისტული აქტების მომწყობი ჯგუფის გადარჩენილ მონაწილეებს. საფრანგეთის დედაქალაქში პარასკევს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად 132 ადამიანი დაიღუპა. 7 თავდასხმელი მოხდა თავდასხმების დროს. მათი უმეტესობა დანაღმული ქამრის კების შედეგად. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის მანუელ ვალსის თქმით, თავდასხმები დაგეგმილი იყო სირიაში. პროკურატურის თანახმად, თავდასხმების კიდევ ორი მონაწილის დადგენა მოხდა, ერთი უწინიყო ტერორიზმში ბრალდებული. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ სოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კამერონმა ეს განცხადება დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში გააკეთა. კამერონის თანახმად, სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვს წინააღმდეგნი ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისაგან დაზვერვის ინფორმაციით, ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. კამერონი მანამდე შეხვდა პუტინს, რომელიც გამოვიდა მოწოდებით საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაერთიანდნენ ტერორიზმთან ბრძოლაში. კამერონის თქმით, ძალიან დიდია უფსკრული დასავლეთის ქვეყნებსა და რუსეთს შორის სირიის ომის დასრულების გზების თაობაზე, მაგრამ არის მზადყოფნა ყველა მხრიდან კომპრომისისთვის. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს შეხვედრა გამართა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ ფრანც ტიმერმანსთან. როგორც საქართველოს მთავრობის პრეს-სამსახური იტყობინება, შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები, განსაკუთრებული აქცენტით ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხებზე. დღესვე ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში სიტყვით წარდგა საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში ეკონომიკისა და იუსტიციის მინისტრები ჩადიან. უკრაინის არმიის თანახმად, ის იძულებულია ფრონტის ხაზზე დააბრუნოს არტილერია და ნაღმწყორცნები, თუ აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ გამწვავდა. არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ თქვა ეს 16 ნოემბერს, როცა მთავრობის ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ბრძოლა გამძაფრდა შაბათ კვირას ბოლო დღეებში შედარებითი სიმშვიდის შემდეგ. უკრაინის თანახმად, მისი 7 სამხედრო მოკლეს დონეცკის მახლობლად შაბათ კვირას, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თქვა, გავეცი ბრძანება, მაშინვე უპასუხონ ცეცხლი, თუ ჩვენს ჯარისკაცების სიცოცხლე საფრთხე შეექმნებაო. სეპარატისტებმა თავისუფლად განაცხადეს, რომ კიევმა გასულ კვირაში ბერჯერ დაარღვია ზავი. უკრაინაში 2014 წლის აპრილის შემდეგ ბრძოლის შედეგად თითქმის 8000 ადამიანი დაიხოცა. რუსეთმა განაცხადა, რომ აქვს წინადადება უკრაინასთან ვალისფეროში პრობლემის მოგვარებისთვის. ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა დიდი ოცეულის სამიტზე განაცხადა, რომ ის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს ესაუბრა მოსკოვის გეგმის თაობაზე. დეტალები მინისტრს არ გაუმხელია. უკრაინამ 15 მილიარდი დოლარის ოდენობის ვალის რესტრუქტურიზაციას მიაღწია კერძო სექტორთან, მაგრამ დეფოლტი ემუქრება, თუ რუსეთმა ვადები დაიცვა მოსკოვის თვლის, რომ უკრაინას 3 მილიარდი დოლარი აქვს მისი ვალი, რომელიც დეკემბერშია გადასახდელი. ყირიმში უცნობმა პირებმა ჩაამტრიეს მეჩეთის ფანჯრები. უკრაინის ნახევარკუნძულზე, რომლის ანექსირება რუსეთმა მოახდინა შარშან. ყირიმელი მუსლიმების სასულიერო დირექტორატის თანახმად, თავდასხმელებმა ათეულობით ქვა ესროლეს მეჩეთს, რომელიც მდებარეობს სოფელ ზავეთ ლენინსკში. ადგილობრივმა იმამმა რუსტემ ახმედშაევმა მომხდარის გამო პოლიციაში იჩივლა. ყირიმელ მაჰმადიანთა უმეტესობა ყირიმელი თათრები არიან, რომელთა ნაწილი არ მიემხრო ყირიმის ანექსიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как научить писать? Гость «Американского часа» – прозаик Татьяна Толстая. Диалог на Бродвее. Пикассо в МОМА. Барток в Карнеги-Холл. Тоска – Метрополитен.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation, now it's all right. When you take it back.
С тех пор, как великий маршал Маклюин объявил, что мир вступает в новую видеократическую эру, мы уже добрые полвека прощаемся с буквами. И напрасно, ибо, как не без удивления выяснили социологи, сегодня письмо решительно вытесняет картинки из всех видов общения. Я-то еще помню, как вместе с другими чудаками оплакивал конец эпистолярной эпохи. Но сейчас писем, конечно, электронных, пишут несравненно больше, чем когда-либо за всю историю человечества. Однако главный реванш письма происходит на Фейсбуке. Летом этого года число пользователей Фейсбука перевалило за 1 миллиард человек. И каждый что-нибудь допишет. Это значит, что каждый седьмой на этой планете в той или иной степени рассматривает себя как автора, который хочет и может поделиться своей жизнью, мыслью или шуткой с окружающими. Второй вопрос – как у него это получается? И тут на сцену выходит Татьяна Толстая. Помимо того, что она пишет чуть ли не лучшую прозу на русском языке, Татьяна еще и виртуоз фейсбучных постов, за которыми следят 135 тысяч поклонников-фолловеров. Такой уж язык у поколения фейсбуков. Я даже не извиняюсь. Понятно, что Толстой и карты в руки. Сейчас она занята организацией школы литературного мастерства, которая в ближайшие месяцы приступит к работе. О задачах и возможностях этого предприятия мы побеседовали с Татьяной Толстой во время ее недавнего визита в Америку. Таня, расскажите о вашей программе.
Мы решили организовать литературную школу. Двухнедельную пока. Московскую литературную школу. Почему я подчеркиваю московскую? Потому что там еще планируется европейскую сделать. Может быть, в Париже. Немножко другая программа и немножко для других учеников. Я расскажу про московскую. Значит, решено было организовать литературную школу, в течение которой мы рассчитываем 6 дней лекции по 6 часов провести, а остальные все дни семинар. Много. Учителей мы набираем по принципу между собойчика. Те, кого мы знаем, кому мы доверяем, кого мы считаем хорошими преподавателями, кого мы считаем интересными, знающими людьми и так далее. Мария Голованевская, один из основателей школы, она профессор университета, она профессиональный лектор, занимается она там французской литературой. Елена Пастернак тоже профессор университета, мы ее тоже берем. Она у нас, кстати, зауч. Потом у нас, ну вот есть я, чистый писатель в этом смысле. Значит, Иван Толстой, мой брат, человек, который занимается исследованием в области истории литературы, такими детективными литературными историями. Он даже решил делать это не в онлайне, а приехать лично. Несколько поэтов у нас будет, потому что мы решили взять поэтический класс. Там у нас должен быть Сергей Ганлевский, Дмитрий Водейников. Ну, короче говоря, что перечислять, все могут все узнать, заглянув на Фейсбуке наша страница, называется «Хороший текст».
Скажите, а что объединяет всех ваших учителей?
Нам удалось набрать людей, которые в целом, чтобы команда могла в первом приближении, ну, описать, покрыть какое-то поле литературное. Понимаете, мы планируем сделать некоторую литературную карту. Ну, как карта, не знаю, страны, вот войска движутся туда или сюда, стрелки идут так и так. Некоторую литературную карту, чтобы можно было покрыть необходимые области. Вот здесь горы, здесь болото, понимаете?
То есть здесь моря, очерк, дороги. Здесь стихи, здесь проза.
Да, да, да. Очерк такой, очерк сякой. Криминальный и социальный. Два разных очерка. Чистая проза. То есть фикшн, нон-фикшн. Разные вещи. У нас есть преподаватель, который будет читать общие принципы построения текста. а буду я, который будет нарушать все принципы построения текста. Нужно сделать две невозможные вещи. То есть здесь все невозможно, это понятно. Нужно показать, какие существуют правила, и потом показать, как все эти правила раз, единой рукой смести все фигуры с доски и все правила нарушить. Потому что литература одновременно есть набор правил и одновременно нарушение.
Всех как вы считаете, обязательно именно такой порядок? Сначала правила, потом...
Нет, они идут вместе, рука об руку. Но просто, когда вы идете по дороге, то вы ставите ту одну ногу, ту другую. Вы бы хотели 8 раз поставить левую и 1 раз правую. Ну, так не получится.
Хорошо. А как вы набираете учеников? Кто может попасть в вашу школу?
Мы объявили конкурс. Люди пишут нам 3 странички, например. Мы смотрим, и исходя из того, что там написано, мы людей принимаем. У нас довольно демократическое отношение к этому выбору, хотя между собой мы спорим иногда. Например, одни из нас хотели бы читать для наиболее продвинутых учеников, уже что-то знающих, грамотных, ищущих, интересующихся и хорошо пишущих. А другие хотели бы читать тем, кто, например, ничего не знает, не умеет, то есть вытягивать их.
То есть как начальная школа и университет, да?
Понимаете, в чем дело? Умные люди не обязательно хорошо пишут. Никакой связи нет между умом, образованностью, чем бы то ни было, и умением писать.
Я догадываюсь. А как вы вот эти 3 странички, что вы ищете в человеке, который вот подает вам эти 3 страницы? Оригинальность мышления или своеобразие
письма? Перечисляйте, там этого очень много разного. Если составить список, что мы ищем в тексте? Ну, этот список займет 1 страницу и перейдет на другую. Это понятно. Но иногда достаточно одного взгляда, просто буквально вообще одного, чтобы взглянуть и понять, с этим надо делать вот так, вот этому надо давать вот это. Этот умеет это, но не умеет вот того. Некоторые необычайно ловко строят свой текст, и мы их берем, все на свете, но этот текст так безнадежно, невероятно скучен, а придраться не к чему.
Ну, собственно говоря, это достаточная причина. Во-первых, нет пушек, знаете. Если он скучный, это уже не текст.
Нет, тогда не надо брать никого, понимаете? Тогда о чем разговор? Мы же хотим, чтобы вот эту коросту как бы растрясти, убрать, чтобы человек получил некоторый небольшой, может быть, удар шокером. Это все прекрасно, но это никому не нужно. Вот это вполне неожиданный, может быть, подход, но, тем не менее, это подход.
А какие предметы, собственно, будут в вашей школе?
Разные. Ну, вот 2 типа очерка будут преподаваться.
То есть, будет по жанрам идет?
И по жанрам, и не по жанрам. Но каждый будет тянуть в свою сторону. Это интересные, нужные, присутствующие сейчас востребованные вещи, например, там социальный и криминальный очерк, с одной стороны. Даже, нет, я сказала востребованные, но это не совсем верно. Сейчас такое ощущение, что не востребовано ничего. СМИ разрушены. Литература где-то в руинах лежит и дымится. Литературные премии... Ну, каждый заводит свой, в конце концов, садик. И там, значит, решает, что кому надо выдать какую литературную премию. А ни правил, ни общей договоренности, ни иерархии никакой не существует. Когда меня студенты спрашивают, а что вообще вот вы хотите, да? Мы зачем вам? Вы зачем нам? Что вы хотите от нас вместе с нами сделать? Я говорю, задача этой школы, в частности, повышение... Уровня ноосферы, ноосферы. Потому что если ее никто не будет поддерживать, если все к ней будут относиться как к какому-то прагматическому предмету, прикладному, для того, чтобы... А вот не для чего. Ноосфера – такая вещь. Там должно совершаться огромное количество бессмысленных акробатических упражнений. Это, собственно, имеет отношение к творчеству. Они не должны быть практичными. Люди, которые у нас, может быть, научатся писать, лучше понимать. Если не писать, то понимать, что такое хорошо написанный текст. Эти люди не должны идти ни в какую прагматическую сферу. Они не обязательно должны печататься, получать за это деньги или делать что-то похожее. Они просто должны перейти из унылых подвалов в какие-то более...
Именно это вы обещаете... Да. Вашим студентам? Угу. То есть вы не обещаете, что они станут журналистами Нет. или писателями, обещаете им, что они перейдут в другой
этаж? Я
другой
им даже подвал, говорю, что они могут прекратить даже писать то, что и раньше писали.
Их это не останавливает?
Да нет, пока не останавливают, потому что им интересно. И вообще-то говоря, если они думают, что вот они будут идти вот по этой дорожке, этой тропинке, здесь все хорошо, здесь столбики врыты, здесь перилица, и они куда-то придут, а мы им сообщаем, не придут, сейчас все перилица ваши порушим, все потопчем. И прыгайте, и летите, может, крылья вам помогут, а может, в пропасть свалитесь. Вот я не обещаю ничего. Кому интересно участвовать вот в этом событии, Приходите.
Таня, вы обладаете большим американским опытом в этой области. Вы много-много лет преподавали creative writing. Это, собственно говоря, то, чем вы сейчас занимаетесь.
Да, каторга была все.
И что вы скажете об этом опыте? Что он вам дал? И что гораздо интереснее, что он дал вашим студентам?
Что дало американским студентам, я понятия не имею. Я думаю, что... Я надеюсь, что он им что-то дал. Я знаю, что несколько человек ушли довольными. Они... Те, кто не мог это выразить, но догадывался, что помимо вот этой вот жизни здесь есть еще другая жизнь какая-то, непрагматическая, что они получили какую-то...
Это скорее урок метафизики, чем урок письма.
Да, конечно. Вообще научить писать-то, собственно, нельзя. У нас, кстати, в колледже, помимо уроков вот этого creative writing, художественного письма, уроки были технического письма. То есть там готовились какие-то...
Как инструкции писать.
Инструкции, публицистику, журнализм. Это все очень хорошо, но это формульное письмо. Поэтому те преподаватели считались дрянь, и студенты считались второй сорт. Вот так вот у нас происходило. Потому что, когда ты можешь выучить, как надо написать статью. Ну, пример, ты журналист, взорвался газ, труба взорвалась. Где-то, значит, ну, в каком-то пригороде. Реальный просто. Это реальная ситуация. Журналист едет туда. Как он должен разговаривать с выбежавшими из домов спасшимися, закутанные в одеяло? Как он должен их расспрашивать? Что он должен задавать? Какие вопросы? С чего мы начнем? Чем мы закончим?
Это очень необходимые навыки.
Очень. Но это не имеет к литературе никакого отношения.
Я понимаю.
Это чудесная вещь, не имеющая к литературе никакого отношения.
Скажите, а как традиции литературного института сочетаются со всем этим?
Понятия не имею. Я не знаю, что делать в литературном институте, слава тебе, Господи. Те слухи, которые до меня доходили, не грели мою душу.
Есть ли у школы будущее или это разовое мероприятие?
Мы бы хотели, чтобы это было мероприятие не разовое. Но это зависит от очень многих вещей. Нас, кстати, активно поддержали очень многие. Я имею в виду организации. И к нам тоже вышли с большими подносами, полными дымящегося мяса и прочих конфет, разные спонсоры. Но мы осторожны, и мы со спонсорами пока дело иметь не хотим, потому что мы не знаем, что хотят спонсоры от нас, и во что они нас хотят вовлечь, интегрировать, и к чему пристегнуть. Мы хотим свободы и независимости, и развязанных рук. Поэтому пока мы не знаем. Мы вообще вот практическую часть этой работы еще пока до конца не довели, не продумали. То есть мы пока справляемся сами. Но насколько мы будем раздуваться в что-то более значительное, я не могу сказать. Or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с прозаиком и организатором школы литературного мастерства Татьяной Толстой. Ну что ж, тогда перейдем на личности.
Давайте.
Татьяна, а как вы научились писать?
Ну, меня стукнуло по голове, как известно, операция на глазах. До нее я не писала, а после операции на глазах начала писать. Много раз я об этом рассказывала. 3 месяца я бродила в полной тьме, и мне открылись внутренние очи, извините за высокий стиль. Да, вот я так научилась.
Вы продолжаете учиться писать?
Нет, я уже умею.
То есть вы считаете, что эта точка пройдена? Она разовая? Открылся третий глаз, грубо говоря.
В моем случае открылся третий, четвертому не бывать. Понимаете, это все вот пустыни этой чахлой. Я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Вот со мной вот это произошло. То есть отверзлись там эти зеницы, как у испуганной орлицы, и все вот это вот, все это со мной произошло. Стало видеть гад морских подводных вод. Ничего нового в этом смысле не произошло. И дольные лозы прозябания. Мне открылись какие-то вещи, при контакте с чем-то. Для меня открылись некоторые вещи, которые раньше были закрыты. Поэтому я не думаю, что второй раз можно встретить Серафима. Алло, Серафим, да это ты, ба! Ты куда? Нет, ты встречаешь его один раз. И тебе это либо открывается, или не открывается.
Ну, тогда получается, что нет никакой перспективы для эволюции.
Ну, возможно, что медленная, постепенная эволюция – это миф и бред. Возможно, что здесь только существует толчок и взрыв.
Скажите, а будь ваша воля, кого из классиков вы взяли себе в школу в виде учителей? У кого из них есть достаточные педагогические амбиции и учительские потенции?
Сложный вопрос, потому что одно дело делать вот это дело самому, а другое дело учить других. Я, например, не возьму на себя, я действительно один из немногих просто реально пишущих людей в школе, и я не возьму на себя смелость утверждать, что есть какие-то правила, что надо делать так-то, посмотрите сюда. Нет, я не могу. Я знаю, что все-все-все можно нарушить. Исследовать на предмет того, что можно, а что нельзя, можно только уже написанный текст. А до написания текста невозможно дать человеку указание, что он должен сделать то-то и то-то. В этом весь фокус. Вот здесь абсолютно слепое пятно, черный ящик.
Так чему же вы будете учить тогда?
Мы будем обострять внимание человека к чтению текста.
Чем больше мы с вами разговариваем, тем больше мне кажется, что вы скорее их научите читать, чем писать.
Это входит вообще и в американский тоже способ обучения. Но иногда человеку, если ему суждено вообще писать, нужно просто вовремя сказать 2-3 необходимых слова. Например, можно все. Или сказать, посмотри, это все очень скучно. Или сказать, отрежь начало и конец у текста. И вот некоторым будет достаточно просто одной этой фразы.
Вот это человек, я могу понять, потому что это конкретный практический людям композиционный совет. И более того, это всегда.
Но это
очень...
не... да.
Ну, как вам сказать, я считаю, что это как раз очень разумный совет, потому что меня, когда спрашивают, а вот, как писать, я сказал, вы начните с самого интересного места, а потом решите, где оно будет, это ваше место. В середине или в конце, в начале. Начните с того, что вам по-настоящему интересно, а потом все остальное придет. Я не могу сказать, что это обязательно поможет, но тем не менее, да, это конкретный совет.
Это как
вот какой бы вы дали совет для автора, который пришел к вам и сказать, вот с чего мне начать? Я хочу писать, но я не знаю, с чего мне начать, потому что страх перед пустой страницей всем известен.
Да, он известен. Я не могу дать так вот совет, вот с чего начать. Начать можно абсолютно с любого места. От этого будет зависеть, как дальше строится рассказ. Это, вот я называю, точка входа в текст. Вот мы сидим за столом, на нем скатерть. Вы входите в какое-то общение с этой скатертью. Вы можете ущипнуть эту скатерть где-то посередине и поднять ее. Она повиснет одним типом складок. Вы можете ухватить ее за уголок. Она повиснет совершенно другим типом складок. Вы можете схватить ее каким-то образом почти посередине и вот так вот сдергивать со стола волной. Будет другой тип складок.
Вы хотите сказать, что начало фатально?
Оно...
Что предусматривает развитие текста?
В каком месте в текст войдешь, да, ты получишь совершенно разный результат на выходе. И при этом, я не готова сказать, есть только один тип решения, задачи, либо бесконечно много. Но, пожалуй, их достаточно бесконечно много, я бы так сказала, потому что, ну, сюжет – это сюжет в ограниченное число, а способов рассказать, пересказать эти сюжеты, похоже, что бесконечно.
Через одну точку можно провести сколько угодно прямых, да? Интересно. А когда перечитывая себя, вы видите то, что хотели бы исправить? Или наоборот, завидуете себе молодых?
Нет, ни то, ни другое. Я очень давно постановила для себя, что ежеписах-писах. Вот то, что сделано, то, что я готова отдать и, так сказать, выставить в книгу там куда-то. Вот так оно и будет. Я не буду переписывать ничего и не менять ни одного слова. Я против переписывания. Ну, для себя, для других я не спорю, пожалуйста.
Представим себе, что я поступил в вашу школу. Что бы вы мне посоветовали?
Я бы вам, исходя из ваших же собственных текстов, дала несколько рекомендаций.
Давайте.
Постарайтесь больше воздуха вставить между афоризмами. Вы пишете от афоризма к афоризму, у вас есть такие вехи, маркеры такие в тексте стоят. И вы от одного перебегаете до другого. А то, что между этим находится, оно у вас именно перебегание. пока вы дойдете от одной мысли до другой, которую вы хотите в виде афоризма изложить, в виде, так сказать, застывшего такого кристалла. А я посоветовала вам отпустить руки от этих перил, оторваться и рассказывать, вот как бы и не желая даже прийти к этой вехе, потому что у вас такие есть тексты, и мне кажется, они самые лучшие. Вот просто, когда повествование идет, именно художественное повествование, как бы вы бродите в полях, и будто бы ничего не хотите, никуда прийти не хотите, то есть отойти от философско-публицистической части, прийти к вот этому, к распущенности художественного. Вот так.
Хорошо, вот спасибо. Этому. Я запишусь в вашу школу, когда будет случай. Последний вопрос, вопрос на засыпку. Таня, а зачем людям писать? Дело в том, что бывший редактор «Нью-Йорк Таймс» сказал, что у него сотрудников было, ну, представьте, сколько сотрудников «Нью-Йорк Таймс», ну, около 1000 человек. Угу. И каждый, без исключения, писал книгу. И он говорит, я не понимаю, зачем они пишут книгу, потому что денег это точно не приносит. Как мы с вами хорошо знаем, это не самая выгодная профессия. И все-таки, как показал сейчас особенно это заметно Facebook, что писателем может и хочет быть любой. Почему?
Здесь есть несколько, я вижу здесь несколько причин. Ну, во-первых, слово. Ну, вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. Я понимаю, что имеется в виду термин «логос», который не обязательно значит слово по-древнегречески, а также значит порядок, устроение, схема и вот это всякие такие вещи. Тем не менее, слово – это какая-то основа существования человека, отличает его от других животных. Это то, что позволило ему выйти из царства животных. Кто верит, что человек вышел из царства животных, я верю. Через слово он вышел. И это единственная неразрушимая вещь из всех искусств. Вот искусство словесности – единственная неразрушимая вещь. Потому что и музыка, и изобразительное искусство, они все ушли в пустоту. То есть они прошли это развитие и деструкцию до полной пустоты, и все. И дальше только начинает все сначала. А слово нет, слово этого не сделало. Человек нуждается в слове. Человек через это слово может получить терапию, потому что, да, эти 1000 человек, работавшие в газете, наверное, пахали как лошади, но счастье себе не наработали. А для того, чтобы сказать что-то важное, каждый человек абсолютно уникален. Неважно, читает его кто-то другой или нет, каждый человек абсолютно уникален, абсолютно. Он должен что-то написать, он должен выговорить. Он должен.
Вы думаете, что делать. Пишут в поисках счастья?
По крайней мере, в поисках какого-то баланса, успокоения, не обязательно счастья. Некоторые пишут в поисках счастья, и некоторые это счастье находят. Там 99% нет, но сам процесс вот, построения себя через слово – это совершенно замечательный процесс. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind of drugstore sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. Star who gets burned in a three-way spread. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Пикассо в МОМА, Барток в Карнеги-Холл, Тоска в Метрополитен.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Пикассо в МОМА, Парток в Карнеги-Холл, Тоска в Метрополитен. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают монументальную выставку в Музее современного искусства. Это выставка скульптуры Пикассо, беспрецедентная по количеству экспонатов представленных, по размаху, собрали со всего света, получили то, что очень трудно бывает получить, если вы не авторитет МОМА, ничего бы у них не вышло, и можно бесконечно ходить по этой выставке. Как вам, Саша, эта выставка?
Я-то ладно, но вот Роберта Смит, главный художественный критик New York Times, она не в восторге, она в экстазе. Она написала так: выставки бывают хорошие, выставки бывают великие, а бывают выставки такие, которые являются сами по себе произведениями искусства. Шедевр как выставка. И вот именно к таким шедеврам она отнесла выставку Пикассо. Действительно, эта выставка потребовала очень многих жертв от музея. Это 140 работ. И каждому периоду в жизни Пикассо, а у него была масса периодов, отведен свой зал. Ради этого они всю экспозицию постоянную перетасовали. И ее теперь невозможно найти. То есть это потребовало перестройки музея. Эта выставка такая совершенно нечеловечески щедрая, потому что мы можем каждый экспонат обойти с разных сторон. И вот эти 140 скульптур, они представляют Пикассо не как художника, а целый век искусства, потому что там есть все, что бывает в изобразительном искусстве. И начинается выставка с небольшой работы «Бронзовый портрет». Это первое, что сделал Пикассо в скульптуре. Я посмотрел на эту выставку и подумал, что, в принципе, этим надо заканчивать, а не начинать, потому что этот бронзовый портрет, он напоминал античную бронзу, императора Марка Аврелия, скажем. Это была настолько глубоко продуманная, психологически выверенная, необычайно красивая, элегантная работа, что казалось бы, а что же дальше делать художнику? Это же ведь кошмар, если начинать с этого, то что же можно делать дальше? И, конечно, вся остальная выставка посвящена тому, что можно сделать дальше. И в связи с этим возникает, конечно, спор, довольно любопытный. Что Пикассо лучше удавалось, скульптура или живопись? Мне-то казалось, что это не спор, потому что живопись гораздо более знаменита, и не случайно, потому что Пикассо неохотно расставался со своими скульптурами, они гораздо менее известны, чем его живопись. Но вот та же самая Роберта Смит говорит, что она так и не смогла прийти к выводу, потому что скульптура ей необычайно близка. А вам?
Меня это вызвало двойственное впечатление. И я на месте Роберта Смит не колебался ни секунды в рассуждениях о том, какая ипостась Пикассо значительнее. Потому что я видел, конечно, что гений Пикассо в его скульптурах отражается, не может быть по-другому. Но в скульптуре, как мне кажется, проявилась та сторона, которая присутствует и в творчестве Пикассо-художника, и которая мне не близка. Это тенденция разрушительная, я бы ее так назвал. Мой любимый Пикассо, вообще говоря, это голубой период, это период неоклассицизма. И по уже совершенно другим причинам поздний Пикассо, который не является фаворитом ни у критиков, ни у зрителей. Потому что для меня поздний Пикассо – это прежде всего потрясающее свидетельство сохранения творческой энергии в очень преклонном возрасте. И это очень важно. Причем работы позднего Пикассо обязательно нужно смотреть в музее, в оригинале. Потому что именно там они производят взрывчатое впечатление. Они кидаются на вас. Вы видите вот всю эту силу колоссальную, которая вложена в эти работы. В репродукциях это пропадает. Но скульптуры как раз, вот это вот, условно говоря, разлагающую, разрушительную тенденцию у Пикассо, которая, конечно же, присутствует у него, начиная, мне представляется, с его кубистических работ, они ее увеличивают. Именно потому, что скульптура, она большая, она прет на тебя всеми своими этими углами, торчит. Кубистическая картина, она все-таки заключена в раму, и она как бы существует в вот такой единой плоскости. Она не кидается на тебя. А кубистическая скульптура кидается на тебя, она хочет тебя задеть, она хочет тебя царапать, и ее нужно обходить как-то стороной. И в этом смысле, вот та же самая Роберта Смит, она справедливо пишет, что скульптура Пикассо предсказали все будущее мировой скульптуры второй половины 20 века и начала 21 века. И в первую очередь, что вот она выделяет, как эти признаки? Она говорит о пустотах и больших объемах. А вот это две вещи как раз мне в современной скульптуре, особенно в большой, так сказать, в городской скульптуре, особо ненавистны. Вот эти огромные пустоты, эти огромные объемы с обязательно торчащими какими-то острыми углами, которые норовят поставить зрителя в некомфортабельное положение, мне глубоко чужды.
Ну, можно, конечно, с вами и поспорить, потому что городская скульптура должна куда-то двигаться, а не изображать, как говорил неизвестный человек, в штанах. Но что касается кубистической скульптуры Пикассо, то тут я, пожалуй, с вами соглашусь. Тем более, что кураторы как раз именно кубистическую скульптуру вынесли на афишу и сделали маркой этой выставки, именно гитару Пикассо они считают основополагающей работой, как авиньонские девушки в живописи. Так
вот мне, кстати, авиньонские девушки вот эти самые не нравятся. Мне не нравится эта картина.
Нет, я так не могу сказать. Но гитара Пикассо, она мне тоже не нравится.
Что-то мне есть глубоко-глубоко для меня неприятное. Делайте со мной, Саш, что хотите.
Кубизм не буду я ничего делать, потому что кубизм я тоже, я к нему отношусь очень-очень прохладно.
Это какой-то кубизм какой-то депрессивный. Но, знаете, кубизм у Брака даже меня устраивает больше, чем у Пикассо.
Хорошо, мы простим Пикассо кубизм, потому что там еще куча залов и куча экспонатов. Я посмотрел, что нравится больше всего зрителям. Где-то очень просто определить. Где стоят больше всего зрители? Где они чаще всего фотографируются, потому что там можно сниматься? У козы. Коза — это любимица. Она стоит постоянно в скульптурном садике в МОМА. И это наша скульптура. Сейчас ее для выставки перенесли на четвертый этаж. Но ее знают и любят в Нью-Йорке.
Ну, коза.
И коза — это коза. И как сказал Пикассо, говорит, моя коза гораздо больше коза, чем настоящая. И вы знаете, я, конечно...
Мне безразлично, коза настоящая, и мне безразлично коза Пикассо.
А мне не безразлично. Это коза, в которую я влюблен, потому что она... квинтэссенция козы. Она не просто коза, она душа Испании.
Зачем вам квинтэссенция козы, Саш?
Я вам могу сказать, зачем. Потому что художник, он и для того и существует, для того, чтобы заниматься возгонкой природы в следующую ступень. И в этом отношении Пикассо сумел создать нечто больше, чем коза.
Я когда вижу козу, я хочу только убежать от нее. Никаких других эмоций она мне не вызывает. Козлиного молока я не пью.
Я чувствую, что вы не любите ходить в зоопарк. Я люблю. Но вы знаете, самая интересная история произошла. Когда я посмотрел эту выставку, насмотрелся на эту козу. Мы с вами вместе попали в гости к Грише Брускину на день рождения, и там был скульптор Соков. Вы знаете, я обожаю разговаривать с людьми, которые знают толк в своей профессии. И я заговорили мы о выставке Пикассо, а Соков, вот интересно, говорит, я как скульптор, я знаю историю каждой скульптуры. Я говорю, в музее? Говорит, нет, вообще везде, в мире. Я вообще знаю, как была сделана каждая скульптура, потому что это моя профессия, это то, что я люблю и знаю. Я говорю, ну как же была сделана коза? И он мне рассказал замечательную историю про козу, которую я нигде не слышал, нигде не читал. Дело в том, что скульптура для Пикассо, это была чисто интимное домашнее дело. Он делал скульптуру из того, что попадалось под руку. И в этом заключалось... Он не мог спокойно смотреть на предмет, если у него могло быть второе значение. И поэтому вся выставка полна предметами, совершенно не предназначенными для скульптуры. Но коза бронзовая. Что находится внутри этой козы? Он видал корзину. Большую широкую корзину. И она показалась ему похожа на ребра козы. И вот эта корзина стала основой для козы. А лист пальмы с изогнутым таким стеблем стал его позвоночником. То есть, короче говоря, он собрал козу как детскую игрушку, а уже потом ее отлили в гипсе, в бронзе. Но сначала это была детская игрушка. И вот это вот отношение к жизни как к игре, оно меня совершенно покоряет у Пикассо. Он никогда не мог спокойно оставить мир. Он должен был в него играть. И, по-моему, это лучшее, что можно сказать о художнике.
В любом случае, эта выставка заставляет нас задуматься. И мы с вами сейчас тут поспорили. А в качестве музыкальной иллюстрации заключительной я хочу поставить фрагмент из цикла испанского композитора Альбениса под названием «Иберия». Это Испания. И мне кажется, что этот фрагмент очень правильно и точно передает атмосферу выставки Пикассо в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода». А сейчас, Соломон, я предлагаю пройтись по осеннему Нью-Йорку и поговорить о том, что здесь можно увидеть и услышать.
Поговорим о том, что мы с вами, Саша, увидели и услышали в последнее время. Начну я со своего посещения бывшего Эври Фишер Холла, теперь это уже Геффен Холл. За 100 миллионов Дэвид Геффен купил право переименовать, значит, этот зал в свою честь.
И ничего, не Герострат.
Нет, это ничего страшного. Просто нужно привыкнуть. Люди до сих пор говорят, встречаемся в Эври Фишер Холл. Это уже не Эври Фишер Холл.
Ну, надо знать, что это наша филармония, вот и все.
Да, да. И это был очень любопытный концерт, целиком посвященный творчеству композитора Беллы Бартока. Валерий Гергиев дирижировал Лондонским симфоническим оркестром, музыкальным руководителем которого он является. Оркестр замечательный, должен я вам сказать, в изумительной форме. Гергиев один из выдающихся дирижеров современности. Каждый концерт с его участием – это событие. И на сей раз можно это же сказать и о Бартоковском концерте. Но тут есть еще некоторые соображения мои дополнительные по этому поводу, которыми я хотел бы с вами поделиться. А именно, Барток явился в Советский Союз, хотя он был венгерским композитором, а Венгрия, как вы помните, принадлежала к стану стран народной демократии. Таким образом, Барток был как бы почти уже своим. Но когда он пришел, то о нем так мало знали, что люди думали, что это такая женщина по имени Белла, а по фамилии Барток. И да, я, кстати, до сих пор встречаю людей, которые думают, что Белла Барток – это женщина. И когда мы услышали сочинение Бартока, то он на Западе уже причислялся к титанам современной музыки. А в то время, значит, где-то в конце 50-х, начале 60-х годов, на этот Парнас музыки 20 века, каким он виделся тогдашним законодателем мод и музыкальным критиком, скажу, вот такие композиторы, как Шостакович, вообще не допускались. А Рахманинове или Рихарде Штраусе, или Равеле, которые принадлежали хронологически тоже к музыке 20 века, вообще речи не шло. Но Барток, наряду с такими признанными авторитетами, скажем, как Стравинский, как Шонберг, как Веберн, он был там.
То есть Барток был классиком. Барток признали за своего среди классиков авангарда.
Да, Барток был классиком тогда уже. И вот я как раз в этом концерте бартоковском целиком, а в этом нью-йоркском концерте, о котором я рассказываю, прозвучали три его сочинения, которые представляли все периоды творчества Бартока. Танцевальная сюита 1623 года, второй фортепианный концерт 1931 года и концерт для оркестра 1943 года. То есть вот весь бартоковский путь, это он родился в 1881 умер, в 1945 году, здесь, в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке он умер,
да? Да, на Upper West Side, там в этом же районе, где я живу, да, недалеко. Так что вся судьба Бартока как композитор была отражена в этом концерте. Для меня этот концерт был поводом поразмыслить о судьбе наследия Бартока в наше время. И вы знаете, я должен вам сказать, что ландшафт, что называется, на этом вот музыкальном Парнасе, о котором я говорил, довольно сильно изменился. Шостакович является одним из самых исполняемых композиторов XX века. Рядом с ним существует Прокофьев, который допускался вот где-то там вот в 50-е, 60-е годы, но без большой охоты, здесь, на Западе, я имею в виду. Хиндемит почти совсем исчез из, так сказать, играемого репертуара, хотя это был большой мастер, которому принадлежит большое количество значительных, существенных, что называется, произведений. Барток превосходит, конечно, по своей популярности и исполняемости Хиндемита, но не дотягивает, конечно, ни до Стравинского, ни до Шостаковича, ни до Прокофьева. Вот такие концерты целиком из произведений. Барток — это большая редкость. Но публика слушала с пониманием, не уходили из
зала. А что мы должны услышать у Бартока такого, что нам актуально для сегодняшнего дня?
Вы знаете, я сидел и слушал, и думал об одном. Я думал, что без Стравинского никакого Бартока бы вообще не существовало.
Это, если вас послушать, так это про каждого композитора можно сказать.
Да, вы знаете, так это и правильно. Такова реальная ситуация. Без Стравинского вообще музыки 20 века, какой мы ее знаем, и музыки 21 века тоже на сегодняшний уже момент не было бы. Настолько все абсолютно существенные авторы так или иначе проходят через влияние Стравинского. Но в случае с Бартоком это уже настолько очевидно. И странно, что этот факт как-то так обходится стороной. Вот я читаю комментарии к Бартоку. Нигде я еще, по-моему, не встретил такого внятного заявления о том, что если бы не было композитора Стравинского, то композитор Барток тоже был бы совершенно другим.
Вы знаете, Барток — это национальный герой Венгрии. Что венгерского в музыке?
Венгерского все, но он научился трансформировать фольклор, делать из квазифольклорного материала, потому что это не обязательно цитаты какие-то, не обязательно подлинные народные мелодии. Скажем, это танцевальная сюита 23-го года, там нет ни одной.
То есть Чардаша там не надо ждать?
Да, нет, в том-то и дело. Это бартоковские. Если это появляется, то, что называется вербункош, вот этот вот народный венгерский стиль, то это сугубо бартоковская интерпретация. Но научился он вот такой интерпретации у Стравинского, потому что ранний Барток развивался под влиянием сначала Вагнера, потом Рихарда Штрауса.
Поздний романтизм.
Потом, да, потом импрессионистов. Это был бы совершенно другой композитор, если бы не существовало бы «Весны священной» и «Свадебки Стравинского». Как трансформировать вот этот квазифольклорный материал в авангардную для того времени музыку, в модернистскую музыку, Барток научился, безусловно, у Стравинского, и делал это очень эффективно. Он был, безусловно, человеком выдающегося дарования, это совершенно другое дело. Но он был выразителем в этом смысле того, что можно назвать расцветом национализмов в тогдашней Европе. Это все было накануне Первой мировой войны. На самом деле ведь, если посмотреть в корень, то сама эта война возникла как результат взрывов вот этих вот национализмов. Убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево и было одним из проявлений такого национализма, в том конкретном случае сербского. Так что то, что Барток вот многие годы отдал изучению фольклора, венгерского, румынского, даже африканского, кстати, это очень показательно. Но что он сумел его переработать на уроках Стравинского вот в такой материал.
Это в идиом авангардной музыки, да?
Да. Это, конечно, его личная заслуга, что он сделал вот этот венгерский фольклор как бы элементом мировой музыки 20 века. Этот элемент вошел в музыку через Бартока. О том, как Барток это сделал в своем концерте для оркестра, сочинение, кстати, написано здесь, в Нью-Йорке, и по заказу нашего соотечественника, дирижера Сергея Кусевицкого, который в это время был главным дирижером Бостонского симфонического оркестра и дал по тем временам солидную сумму Бартоку в $1000, чтобы он этот опус сделал. Барток уже был больным человеком и вскоре умер. Концерт для оркестра – одно из самых моих любимых бартоковских сочинений, и вот как Барток внедрил венгерский фольклор в современную музыку. Фрагмент из концерта для оркестра Бартока. Thank you. вы, Саша, где были недавно?
Я слушал «Тоску Метрополитен». Это крайне противоречивая постановка, которая характеризует новый «Метрополитен», «Метрополитен» нынешнего директора Гелба. Дело в том, что эту «Тоску» поставил швейцарский режиссер Люк Банди, наверное, правильно его произносить, и вызвал большой скандал. Скандал был связан с тем, что до этого «Тоска» шла много-много лет в «Метрополитен». Это вообще одна из любимых опер «Метрополитен». Я был на 940-м представлении. Представляете, как, что такое «Тоска» для «Метрополитен»? Как вы любите говорить, хлеб с маслом оперного искусства. И вот все оперы старый «Метрополитен» — это циферели, это барочные постановки, это роскошные декорации, это дивные костюмы, этого много. И вообще, честно говоря, мне это нравится.
Да нет, замечательный спектакль «Тоска» был циферелевский. Вообще, его снимать — это было, по-моему, преступление против человечества.
Ну, он был уже шел 75-го года, он уже устарел, а главное, Гелб хотел
поставить... Ну, чем он устарел, Саш?
Потому что Гелб хотел сделать новую оперу. Оперу, вы знаете, в таком энергичном мужском стиле. И сделал. Действие происходит в каких-то казематах, все такое серое, все цвета стены, цвета разные оттенки цемента, я бы сказал так. И единственное, что там есть, это дивные костюмы хора. Но хор в основном, как вы знаете, в «Тоске» поет за стеной, поэтому его не очень-то и видно. Но, тем не менее, не только это вызвало возмущение у зрителей, которые привыкли к старой доброй опере, а надо сказать, что «Метрополитен» ходит... консервативная публика. Гораздо более консервативная, чем в Европе. И они любят свою оперу такой, как она была в XIX веке. И я опять-таки могу понять, потому что опера — это дорогое искусство. Опера — это искусство богатое. И бедную оперу смотреть не очень-то весело. Если 20 век, то еще ладно. Но «Тоска» никак не современная опера. «Тоска» — это классика, да? И скандал еще был связан с тем, что во втором акте негодяй Скарпия, такой негодяй, он показан в борделе. И на сцене было нечто такое, что некоторые зрители приняли за оральный секс, после чего эту сцену изменили и убрали. Сейчас ничего такого нету, хотя бордель остался. И вся эта постановка, она вызывает у меня некоторое сомнение именно своим аскетизмом. Но Левайн, который дирижировал первые премьеры вот этой новой постановки, он сказал, ну, это такой Хичкок. Что-то в этом есть, конечно. Но, с другой стороны, на мой взгляд, Пуччини таков, что его можно поставить как угодно. Он вывернется из-под любой постановки, потому что он сам великий умелец. Вообще, я вот посмотрел эту оперу с современными глазами и думаю, господи, вот весь Голливуд вышел отсюда. Ведь в чем заключается суть оперы? Мы плохо понимаем исторический расклад. Речь идет о наполеоновских войнах. За кого Италия? Кто виноват? Кто прав? Нам трудно это понять. И во времена Пуччини трудно было понять. Ему говорили, да никто не понимает, о чем идет речь. «Тоска» — это была знаменитая пьеса, в которой играла Сара Бернар, для нее было поставлено. И все там шло об исторической правде. А здесь какая история? Все это уже забыли. Нужно только одно. Нужно давить эмоцию. И вот я смотрю, как Пуччини подготавливает все к кульминации. Мы все это видим, все выше и выше поднимается эмоциональный градус. Но это точно как в Голливуде. И вот в третьей четверти, в начале третьего акта, то есть третья четверть оперы, когда и должна произойти кульминация, как вы знаете у Шекспира в третьем акте, вот в Голливуде все должно происходить где-то через полтора часа после начала. И вдруг вы понимаете, что все не важно, потому что все было подготовлено для одного, для арии Каварадоси, которую знает каждый. И что вы думаете, у меня грудь заболела, потому что слезу прошибает, и, конечно, опера, в которой была представлена, знаете, это весь космополитический состав, который только может быть. Там был певец из Сербии, который пел Скарпия, там была Оксана Дыка, украинская певица, которая пела «Тоску». Но лучше всех был итальянский тенор Роберто Ароника, который пел арию Каварадоси так, что зал не просто вздрогнул, а грохнул, когда кончилась эта ария, и все вскочили. Я подумал, что «Тоску» испортить нельзя. волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Татьяна Толстая и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.